Новости этого дня. Успеем сказать главное.
16 часов 5 минут. У микрофона Сергей Рыбко. Продолжаем разговор о главных темах этого дня. Сегодня в Москве проходят переговоры президента Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер уже высказался о том, как он относится к этому диалогу, который сейчас происходит в столице. Очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются, при этом очень быстрыми темпами, сказал президент Путин. И вспомнил, что последняя встреча в таком формате была достаточно давно. Он предположил, что в 2014 году в таком формате они встречались. В таком имеется в виду, что это большие делегации представляли обе страны. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев беседовал с турецким своим коллегой Бинали Йылдырымом о дополнительных мерах, которые призваны вернуть экономическое сотрудничество Москвы и Анкары в полноформатный режим. Ну и сегодня, по словам Путина, страны продолжают развивать инвестиционное сотрудничество. Реализуются различные проекты. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что основными элементами сотрудничества России и Турции остаются оборонно-промышленный комплекс и энергетика. Сейчас обсудим то, что уже известно об этой сегодняшней встрече двух лидеров с директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семеном Багдасаровым. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нельзя не отметить, что сегодняшние переговоры происходят на фоне, я позволю себе сказать, очередного инцидента. В Турции потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, на его борту не менее 4 российских граждан находилось. Вот скажите, в очередной раз отношения России и Турции происходят, контакты России и Турции происходят вот на таком драматическом фоне. Как полагаете, это хоть какой-то отпечаток на сегодняшний диалог двух лидеров наложит?
Ну, мне трудно сказать. Если уже запланированы были встречи, то, конечно, я думаю, встречи пройдут по конкретным вопросам. Это, кроме всего прочего, что касается экономического сотрудничества, то атомные станции в Акуе и Турецкого потока. Конечно же, события в Сирии, особенно в районе города Манбидж. Да? Поэтому вот куда ни денься, надо это обсуждать. Да? Если экономические проекты еще более-менее могут как-то двигаться, но тоже Турецкий поток, я думаю, более чем реален с точки зрения того части газопровода, который будет идти для внутреннего потребления в Турции, там, если не ошибаюсь, 16 с лишним или 17 небольшим миллиардов кубов газа, ну, по Акую, значит, отдельный вопрос. Но что касается сирийской проблематики, тут противоречия существуют существенные, и рано или поздно, конечно, они могут привести очень более чем серьезному конфликту, потому что, по большому счету, сейчас Турция может быть заперта вот в тех 2000 километров, которые они уже оккупировали на севере Сирии, да, и дальше ее не хотят пускать ни мы, ни американцы. И вот Эрдоган, ему надо отдать должное, это сильный политик и умеет, так сказать, использовать противоречия между Москвой и Вашингтоном, да и Брюсселем тоже, да, будет разводить ситуацию, чтобы как-то решить вопросы, связанные с партнером Российского Союза и отрядами самообороны. Очевидно, у него стоит цель, он особо не скрывает, что главная задача в Сирии – это уничтожение этой партии, их отрядов самообороны, их базы, точнее, территории, которые они сейчас контролируют на северо-востоке Турции.
Но, Семен Аркадьевич,
с нашими интересами, с американскими.
Расчет турецкой стороны в этом на что? Что Россия будет содействовать этому или, по крайней мере, не будет препятствовать? Или так повлияет на сирийских партнеров, что и они препятствовать не будут?
Вы знаете, ну, во-первых, это, знаете, нельзя постоянно. Он может на что угодно. Но, конечно, есть расчет на то, что вы сказали, что мы где-то там сделаем вид, что мы там идем на встречу как минимум, да? Или же, знаете, элемент шантажа в том, что или вы, или я с американцами договорюсь, да? Он же шантажировал в свое время, что вот чуть ли не с Обамой, когда Обама был президентом, договор есть, что американские и турецкие войска будут штурмовать Раку. Там или еще что-то, да? Еще что-то. Значит, ну, а что касается влияния на наших сирийских партнеров, ну, вы поймите, мы можем перегнуть палку, мы можем потерять нынешних союзников, какие бы ни были, и не найти новых, да? И, наконец, хотел бы напомнить, вообще, строго говоря, мы находимся на территории Сирии по приглашению нынешних наших сирийских союзников. Вот это главное, не забывайте. А то, знаете, это забудешь, может нам дорого стоить.
Семен Аркадьевич, вот коротко могли бы указать, может быть, на то, есть ли какой-то принципиальный календарный момент в том, что вот Путин с Эрдоганом именно сейчас встречается, но помимо ситуации вокруг Манбиджа, что-то еще становится принципиальным для того, чтобы именно сейчас беседовать на этом высшем уровне?
Ну, парламенты двух стран, насколько я понимаю, ратифицировали соглашение по турецкому потоку, и надо, конечно, обсудить, куда дальше двигаться, кто там как будет работать, да, так сказать. То есть, ну, тут и в экономическом плане как бы настало, да. Ну и, наконец, вообще-то, строго говоря, мы еще только находимся на пороге ведения новой политики США на Ближнем Востоке, да. До сих пор мы не знаем, что же там доложил Объединенный комитет начальника штабов, министра обороны США господину Трампу, да, по ближневосточной политике. Одно и ясно, что они будут наращивать свои усилия на Мосульском, на проблем в Ираке, то есть и на иракском ТВД, и на сирийском ТВД, да. И Турция хочет определиться, с кем, куда и как половировать. Да и нам это, в общем-то, достаточно интересно. В общем-то, тут
понятно. Вот так, собственно. Да, как коллег обсудить. Спасибо большое. Семен Багдасаров был с нами на связи, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Ну, каких-то совсем итоговых заявлений по встрече Реджепа Эрдогана и Владимира Путина пока не прозвучало, так что к этой теме в следующих информационных выпусках мы еще вернемся.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Существует сегодня целый набор новостей и публикаций, связанных с судьбой ОСАГО в Российской Федерации. Ну, например, Конституционный суд постановил, что при нехватке страховой выплаты на устранение последствий ДТП владелец автомобиля имеет право взыскать компенсации с виновника аварии через суд. Еще раз напоминаю, это решение Конституционного суда. Если вы не удовлетворены компенсацией по ОСАГО, можно еще что-то добрать с виновника аварии. И еще одна публикация на эту тему, вернее, еще одна новость на эту тему, это заявление главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Ну, депутат буквально открытым текстом сказал, что полисы ОСАГО – вещь совершенно ненужная, и можно задуматься о том, чтобы их отменить. Не работает и является пустой тратой денег, сказал Ярослав Нилов. К нам присоединяется автоэксперт Игорь Маржаретто. Игорь Александрович, здравствуйте. Доброго дня.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну не впервые, по-моему, даже и депутаты высказываются о том, что ОСАГО в России не работает, а решение, которое сегодня принимает Конституционный суд, что даже после компенсации по ОСАГО можно еще через суды какой-то дополнительной компенсации добиться, это ну не доказательство ли того, что ОСАГО правда не работает?
Да ну что вы. Вы знаете, я, если был депутатом, наверное, бы потребовал отмены налогов. Потому что у меня есть претензии к государству, плохое здравоохранение, образование не очень. Давайте на этом основании отменим все налоги. Конечно, есть претензии к ОСАГО, в основном эти претензии к сумме выплаты. А что касается совсем отменить, но если кто забыл, то 20 лет назад у нас были страшные разборки на дорогах, связанные с авариями, кто что платит, квартиру готовь, там, помните, такие вещи были?
Да, но...
Это было повсеместно, сейчас все это ушло с дорог, сейчас разборки у нас исключительно в сумме выплаты, больше-меньше, платит страховая компания.
Но теперь разборки как раз происходят с участием этих самых страховых компаний, я имею в виду не в криминальном смысле, и без члена вредительства какого-то, а постоянно вносятся какие-то изменения, касающиеся ОСАГО, страховые компании правильно вынуждены подлаживаться. То есть это такая наладка системы, которая занимает годы.
Ну, что вы хотите? В системе ОСАГО в Соединенных Штатах почти 100 лет. В Германии 70 лет. Там это отладили в свое время потихонечку. И у нас отладят. Ну, просто я еще раз говорю, что вспомните страшные разборки на дорогах по поводу ерундовой аварии. А, все, готовь квартиру, а, готовь деньги. Давай сюда, вот давай свои ключи, давай свою машину. Сейчас этого вообще нет. Сейчас начинают ругаться, потом в конце концов переходит в область отношения со страховой компанией. С ней, конечно, есть проблемы. Конечно, кому-то не доплатили, кому-то затянули срок, кому-то что-то там не так. Но это разборки в правовом поле. Это разборки через суд.
Ну
это
да,
нормально.
Это приятнее, безопаснее и цивилизованнее. Но помимо возмещения непосредственно по ОСАГО, вот сегодня Конституционный суд постановил, что можно через суд дотребовать еще какую-то сумму, если вы не удовлетворены.
Да, это ведь нормальная практика, она существовала всегда. В чем суть ОСАГО, что они выплачивают по минимуму, а потом с виновника ты платишь, с виновника требуешь уже разницу. Это была всегда практика. То есть виновник всегда, если было такое требование, доплачивал стоимость ремонта. Но То, что сейчас говорят, это реверс называется. Это если страховая компания находит какие-то предлоги. Например, виновник аварии был пьян. Угу. Может потребовать всю сумму с него. И это нормальная мировая практика. Понимаете, ОСАГО ОСАГО, и на пьяном за рулем садиться нельзя.
Смотрите, есть, я уверен, вы знаете, что в настоящее время в Госдуме рассматриваются еще другие поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают приоритет натурального возмещения ущерба над денежным. Это тоже новация, это новация, или вы тоже готовы сказать, это мировая практика, и везде это так работает?
Это действительно мировая практика. И тут мы ничего не изобрели. Вы представляете немца, который с другим немцем сталкивается на дороге где-нибудь Гамбург-Ганновер, и после этого говорит: ты Ганс, ты виновник аварии, ты мне, значит, мы поехали в страховую компанию. В страховой компании говорят: значит, как вы хотите? А он говорит: дайте мне лучше 100 евро наличными, я пойду в гараже и покрашу свою машину сам валиком.
Так.
Но такого не бывает. Они действительно тут же направляются машина в сервис. Это мировая практика. У нас почему-то стараются в основном взять деньги, чтобы сэкономить. Реально человек берет часто деньги, чтобы сэкономить, потом я его где-то в гараже сделаю, где-то говорю с знакомым мастером, и так будет точно.
Игорь Александрович, я к чему еще и этот пример вот до кучи ко всей этой, ко всему этому набору информации привел? Но слушайте, если мировая практика существует, и вы говорите, годами существует, почему мы сразу в закон об ОСАГО весь набор вот этих прекрасных законодательных форм не внесли?
К сожалению, зачем невозможно взять ничего вот, готовое и перенести на нашу почву. Такого не бывает. Хотя бы потому, что ОСАГО в Германии стоит гораздо дороже, чем у нас. Просто дороже в несколько раз. И поскольку у нас население крайне небогатое, вот сейчас средняя стоимость полиса ОСАГО 6 тысяч рублей. Вы представляете, сколько будет трагедии, если эту сумму увеличить втрое?
Понятно.
К сожалению, у нас были вынуждены взять некую промежуточную социальную форму, по которой небольшой взнос, стоимость полиса. Потом у нас придумали же это прикрепление полиса к автомобилю, а не к человеку. Это только потому, что у нас страна небогатая, как правило, один автомобиль на всех членов семьи.
Это верно. Ясно. Игорь Александрович, извините, вынужден этот разговор с вами прерывать. Да, спасибо большое за комментарий. Игорь Маржаретта, автоэксперт, был с нами на связи. Основное соображение экспертам высказанное, вот все те поправки, все то допиливание закона об ОСАГО, которое мы наблюдаем, вещь нормальная, просто наше законодательство в этой области стремится к мировым образцам, а изначально оно не было таким образцовым. Ну, просто потому, что экономическая ситуация в стране, в обществе сильно отличалась от западной. Нельзя было приживить сразу те форматы, которые существовали, например, в Германии, пример, который Игорь так подробно описал. Что ж, сейчас обращаемся к следующей части нашего эфира. Программа «Против всех», на «Говорит Москва».